Уважаемые господа, спасибо за предоставленную возможность выступить. Мне очень понравился такой методологический подход Якова Моисеевича и такие я надеюсь, что в будущем наша экономика будет так монетарно глубоко управляться, и я тоже согласен с тем, что мы можем стать только медленным образом мы можем стать финансовым сектором международным. Ну, хотя вот такая энергия Евгения Надошина мне тоже очень симпатична. Я являюсь аналитиком по стратегии на рынке акций, и я советую инвесторам, что покупать на нашем рынке, и строю какие-то перспективы, инвестиции для них, какие-то горизонты. Ну, этот год вот начинался довольно оптимистически. Все мы видели очень хороший второй квартал. Всех он нас очень сильно обманул. Ну и потом все это было как с горки. В общем, я расскажу о краткосрочных перспективах глобальных рынков и нашего рынка, то, как я это вижу. Ну, вот российский рынок акций в этом году показал самую худшую динамику. Ну, только мы соревнуемся еще с Украиной. Мы снизились на 72% с начала года. Несмотря на то, что многие ожидали, что мы тихая гавань и так далее, мы оказались в такой бухте неопределенности. И разрушение стоимости происходило в 4 этапа. Значит, стало ясно, что будет повышаться доллар в начале июня, и стала снижаться нефть. Мы снизились по коэффициенту P в районе там 8, спреды расширились до 170. В начале августа, после того, как прислали доктора, значит, мы снизились по коэффициенту P в районе 7, и спреды расширились примерно до 190. После войны в Грузии спреды уже расширились до 250, оценки снизились до 6, и после коллапса на глобальных рынках спреды снизились до спреды расширились до 300 базисных пунктов, и мы торгуем сейчас на коэффициенте P в районе 4. Кроме этого, мы наблюдаем очень сильное сжатие ликвидности на кредитных рынках, и ставки на наших рынках гораздо выше, чем в среднем по развивающимся рынкам. Но в то же время вот на левом графике здесь рынок акций наш показал такую же динамику в целом, как рынок развивающихся стран с начала 2005 года. Мы просто съели весь наш рост. Как мы выглядим по отношению к нашим соседям по индексу БРИК? И выглядим, честно говоря, мы не очень хорошо, особенно это стало ясно сейчас. Сравнивая вот нашу экономику с экономикой Бразилии, мы сопоставимы по размеру экономики. Тем не менее, у Бразилии есть ряд преимуществ. Бразильские банки даже сейчас имеют доступ к крупным источникам финансирования. У нас проблемы с ликвидностью сейчас очевидны. Бразилия придерживается политики плавающего курса реала. У нас есть привязка к корзинке, которая нам сейчас довольно сильно мешает. Ранее Бразилии удалось завоевать доверие институционного сообщества путем борьбы с инфляцией. Мы, к сожалению, вот не смогли этого сделать тогда, когда от нас этого требовали. Российская экономика на 80% зависит от экспорта сырья, а бразильская гораздо ниже, в районе 55%, и этот экспорт там довольно сильно диверсифицирован, включает в себя железную руду, сою, нефть, мясо, целлюлозу, хотя наш экспорт включает в себя в основном нефть, но немножко металлов и руды. Бразилия улучшила бюджетную политику и поддерживает умеренный дефицит бюджета, в то время как Россия не смогла избавиться от профицита и не инвестирует так, как, в принципе, могла бы инвестировать. И в последний раз Бразилия воевала в 1864 году с Парагваем. Тоже важный фактор. Ну вот, поэтому мы остаемся самым недооцененным рынком. Мы в начале года были самым недооцененным рынком. Мы торговались на коэффициенте P 10,7. Теперь мы торгуемся на коэффициенте P4,5, и, как и в начале года, находимся внизу таблички. Кроме этого, у нас появился еще один риск. Кроме того, что у нас снизились цены на рынке акций, у нас очень снизились цены сильно на рынке облигаций. Вот, например, уважаемая компания «Вымпелком», еврооблигации торгуются с доходностью там, 18%. Ну, в принципе, там доходности 18 на 28 примерно. Это означает, что инвесторы теперь оценивают возможность дефолта корпоративных облигаций российских, евробондов, с довольно большой вероятностью. Мы будем, наверное, наблюдать в процессе развития кризиса ликвидности, кризиса доверия, кризиса банкротств, мы будем, наверное, наблюдать такие эпизоды, когда вот такие SPV, которые были зарегистрированы где-нибудь в офшорных зонах и были, выпускали облигации, они, заемщики основные, российские корпорации, будут стараться избавиться от ответственности и сказать, что это не их компания. И, по крайней мере, это то, как сейчас оценивают ситуацию инвесторы. Тем не менее, в России, конечно, существует много своих проблем, но многое зависит от того, что сейчас происходит на рынках, на глобальных рынках, в частности, на американском рынке, где, в принципе, администрация довольно успешно борется с кризисом. Просто напомнить, какие были сделаны шаги в борьбе с кризисом ликвидности и с кризисом доверия теперь. Значит, была агрессивно снижена ставка, предоставлена ликвидность в начале августа 2007 года. Был примерно озвучен план действий, и этот план был полностью принят обеими партиями в США, всеми политическими игроками. Опять же, была предоставлена еще больше ликвидность, была создана агрессивная кривая доходности с краткосрочными облигациями. Доходности по краткосрочным облигациям были значительно снижены. Была сделана попытка стимулирования экономики, предоставления ребейтов населению и порядка 150 миллиардов долларов. Был составлен план спасения финансовой системы, вот план Полсона. Дальше последовали скоординированные действия основных центральных банков по предоставлению ликвидности во всех странах. Что нам осталось? Нам осталось теперь увидеть в западном мире, в Америке в частности, это снижение темпов падения цен на недвижимость. И после того, как, чтобы побороть кризис доверия в финансовом секторе, осталось, чтобы регулятор ввел правила, которые бы увеличивали прозрачность в финансовом секторе и увеличивали бы доверие игроков друг к другу. То есть, в принципе, мы видим, что в Америке ситуация, ну, несмотря на то, что она выглядит ужасно со стороны, она под контролем, и фискальные, монетарные действия, они работают, и на этом фоне можно ожидать, что рынок может быть, дно рынка где-то рядом, может быть по времени оно где-то рядом, хотя по вертикали сейчас сложно сказать. Многие индикаторы показывают, что волатильность уже достигла пиковых значений, еще не таких сильных, как возможно во время кризиса savings and loans, но, по крайней мере, уже запредельных значений. Значит, масштабные вливания вот ликвидности в американскую экономику, в экономику европейских стран связаны в глазах многих инвесторов, связаны с ожиданием повышения инфляции в будущем. Но И вот многие комментаторы рынка говорят, что не обязательно инфляция будет высокой, и напоминают, что во времена вот создания Resolution Trust Corporation во время кризиса Savings and Loans и во время того, когда произошло спасение финансовой системы Швеции, несмотря на масштабное представление ликвидности, инфляция была не очень высокой, и мы видели рост долгосрочных облигаций на незначительную совершенно величины. И то же самое можно, в принципе, ожидать и сейчас, что вот такое большое исчезновение активов в американской финансовой системе, оно сейчас каким-то образом восполняется вот этой ликвидностью, поэтому нет эффекта, наверное, может быть, не обязательно инфляционного. Хотя есть другие аргументы, по которым, в принципе, можно ожидать инфляции, и многие считают, что инфляция, наверное, выход из ситуации для американских потребителей в частности. Значит, что мы видим на американском рынке? Мы видим, что индекс региональных банков уже с июля растет. Мы прошли минимум примерно в июле. Сейчас мы уже плюсуем где-то 50%. И американский рынок относительно глобальных рынков тоже растет. Я имею в виду, что динамика относительно глобальных рынков более положительная. Продолжают падать сектора, которые связаны каким-то образом с машиностроением, с металлургией, с добычей полезных ископаемых. Но банки в Америке по отношению к этим секторам показывают рост. Этому способствует, и вообще внутренние сектора показывают рост. Это способствует вот изменившийся тренд по доллару. Доллар сейчас укрепляется. Это совпало с тем, что реальный эффективный курс доллара сейчас начинает расти на фоне увеличившегося компонента экспорта в доле ВВП. Это доля экспорта ВВП находится на максимальных уровнях. И вот на графике справа видно, что в предыдущие периоды усиление доллара как раз наступало в те времена, когда доля экспорта ВВП в росте ВВП становилась максимальным. Доллар выглядит привлекательно и на фоне остальных валют. Мы видим, что в Европе policy makers, они опаздывают со снижением ставки. Европа замедляется, ставки еще остаются на довольно высоких уровнях, поэтому можно ожидать, что в Европе мы будем наблюдать снижение ставок. Ну и хотя вот на этом правом графике вот видны суммарные ставки, значит, развитых экономик, и они, наверное, далее будут ослабляться, хотя, наверное, в Европе масштаб снижения ставок будет наибольшим. Поэтому доллар выглядит привлекательным и на фоне многих валют развитых стран. Не говоря уже о том, что мы видим происходит с валютами развивающихся стран, особенно с валютами стран-производителей сырья, которые значительно ослабились по отношению к доллару. Мне кажется, что, наверное, вот из этого графика видно, что основная, наверное, проблема американской экономики – это вот, например, для меня, мне кажется, что уровень задолженности домохозяйств на их капитал находится на максимальных уровнях. И способ, чтобы домохозяйства справились с таким уровнем долга в будущем, это каким-то образом увеличить их доходы в будущем. И на фоне особенно падающего капитала, на фоне снижения цен на недвижимость в западном мире. И это возможно только, наверное, путем такого инфлирования доллара, и поэтому вот на этом среднем графике, здесь в верхнем ряду, вот видно, что это отношение сейчас находится на максимуме, и вот с этим связаны такие ожидания инфляции доллара. Но экономических причин для инфляции сейчас, как мы видели, вот в принципе нет. Поэтому, может быть, это цель, но, по крайней мере, сейчас нет таких признаков, которые будут указывать на то, что доллар должен ослабиться. Что мы видим происходит в России на фоне финансового кризиса? Замедление роста, уже, наверное, отказ от ожиданий какого-то экономического роста, лишь бы выжить. Какие-то положительные краткосрочные факторы мы видим: замедление инфляции и снижение давления на текущий счет за счет снижения импорта. Мы видим примерно то же самое, что мы видели, происходило в Казахстане в прошлом году, когда люди ожидали девальвации, но ее не произошло, потому что исчезновение кредита повлияло на то, что снизился очень сильный импорт, и таким образом текущий счет остался не под таким сильным давлением, как люди ожидали. Правительство перешло в управление экономикой в ручном режиме. Сейчас предоставляется огромная ликвидность финансовому сектору, но эта ликвидность не выливается за пределы финансового сектора, уже порядка 12 триллионов рублей обещано, все равно кредиты в экономике не появляются, и, наверное, сейчас сложно его ожидать на фоне такой сильной атаки на рубль, на фоне полумонетарные способы, которые правительство, руководство Центрального банка выбрало для защиты, они служат причиной тому, что ставки очень сильно растут, и это в данном случае хорошо. Значит, сектора экономики выстроились в очередь на получение ликвидности напрямую из бюджета или из государственных банков. И многие сектора просят деньги. Мы видим по источникам из российской прессы, здесь и нефтегазовый сектор просит 9 миллиардов, и металлургия просит 3 миллиарда, и банковский сектор, и так далее. Ну, я думаю, что это, наверное, такое ручное управление пока еще не работают, вот такие монетарные инструменты, как в развитых экономиках. Я думаю, что это, наверное, нормально. Как я говорил, идет очень сильная атака на рубль. Дочки банки нерезидентов на протяжении августа и сентября активно выводили средства, обслуживали часто спекулянтов, которые используя вот операцию валютный своп, могли продолжать иметь доступ к рублевой ликвидности и продолжали на эту рублевую ликвидность покупать доллары. И в конце прошлой недели руководство Центрального банка, значит, выставила лимиты на эту операцию, и мы видели вчера, как наверняка многие спекулянты потеряли очень много денег на фоне такого сильного укрепления рубля, в то время как большинство рынка ожидало девальвации. Даже мы видели вчера в ведомостях статью Егора Тимуровича Гайдара о возможной шоковой терапии номер 3. Я думаю, что это метод наказывать спекулянтов таким образом. Это метод борьбы с ослаблением рубля, особенно на фоне вот такого оттока капитала. И не знаю, насколько это будет успешно, но, по крайней мере, пока это было успешно. Следующий риск, который я вижу для российской финансовой системы, это коррекция цен на недвижимость. На этом фоне сейчас рост уже замедлился. Наверняка мы видим коррекцию во многих сегментах. Просто она, наверное, еще не отражена в статистике. И на этом фоне на класс активов банковской системы попадает под риск. И в худшем случае мы можем наблюдать такую же ситуацию, как мы видели в развитых странах на фоне плохого кредита, а здесь на фоне снижения цен на недвижимость мы можем ожидать какую-то дестабилизацию в сегменте ипотечного кредитования и потребительского кредитования. Чтобы суммировать, что нас ожидает вот такой краткосрочной перспективе, что мы уже видим, это, наверное, отказ от надежд на рост экономики в этом году, по крайней мере, в следующем году, возможно, за счет усилий государства. Мы видим отток капитала, на этом фоне падения импорта и замедления роста цен. Мы видим консолидацию в банковском секторе. Мы видим, в принципе, готовность такую помощь властей и в финансовом секторе, и в других секторах экономики. Мы видим замедление во многих секторах, мы видим замедление в строительном секторе, в металлургии, снижение цены на нефть, которое нам особенно больно, так как это снижает в общем ликвидность в финансовом секторе. Я говорил уже о возможной коррекции цен на недвижимость, и это дополнительные риски для финансового сектора. Мы видим, что продолжается консолидация в сегменте ритейла. И мы видим, что правительство мы видим государственные инвестиции в инновационный сектор и одновременно ожидание инвестиций в инфраструктурный сектор. Нечто положительное, что на фоне, я вижу это нечто положительное, что на фоне обещаний и желания инвестировать в инфраструктуру, одновременно с этим государство говорит, что они будут инвестировать в инновации. Я думаю, что это очень сбалансированный подход, и видна такая глубина дискуссии, которая происходит между разными политическими силами в правительстве. Ну и из таких горячих конституционных тем, которые сейчас, наверное, не очень сложно сейчас говорить о чем-то привлекательном на рынке, но вот из чего-то горячего, я думаю, что, наверное, интересны сейчас золотодобывающие компании, компании, которые могут платить высокие дивиденды, у которых особенно не пострадает прибыль в будущем, или компании, где возможен обратный выкуп акций акционерами, или, возможно, это государственные компании, которые может покупать какая-то государственная структура, которая теперь может выйти на рынок и покупать что-то на рынке. Дно ПРТС, наверное, видится на уровне где-нибудь 550-570. Это, наверное, это совпадает с таким долгосрочным уровнем поддержки. Может быть, мы развернемся выше, но если коррекция будет такая же, как в 98 году, то мы можем увидеть уровень в 260. Но это все временно. Я думаю, что наша цель в 3000, она может быть не в этом году, но в следующем году или через 2 года она будет более реалистична.
Да. Ладно, я понимаю, что вы подходите к заключению, но песок давно кончился. Да.
Динамика российского рынка и ликвидной системы зависит от состояния глобальной финансовой системы. Есть надежда, что рынки развернутся после периода консолидации, и на Западе они развернутся, и кредитные средства вернутся. Кризис затронет многие отрасли экономики. Динамика рынков акций в России или на западных странах будет опережать те или иные экономические события. Несмотря на то, что впереди нас ожидает кризис на рынке акций, возможен разворот, особенно если это будет, если этот кризис будет, такой в районе года, там, полугода. И после разворота динамика российского рынка, наверное, будет хуже, чем динамика рынка стран БРИК или развивающихся рынков в связи с наличием у нас тех рисков, о которых мы все знаем.